В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Продолжает радовать то, что приходят вопросы от наших слушателей, хоть они и достаточно частные, но тем не менее, если мы можем кому-то помочь с помощью программы, то я думаю, что это очень даже благо и хорошо. Вот в частности, первый вопрос, Анна Владимировна, город Нижняя Салда. Давление 140 на 110, при этом чувствую себя нормально, но смущает нижнее давление. Что посоветуете? Вообще о давлении мы уж сколько говорили, но, видимо, тема неисчерпаема.
Спасибо, Полина Борисовна. Я полностью разделяю ваше мнение по поводу радости того, что нас слушают и задают нам вопросы. И, безусловно, это такова жизнь земная человека, что частные вопросы, безусловно, они важны и являются действительно главными для того, чтобы решить насущные проблемы. Спасибо, Анна Владимировна, что слушаете нас. Отвечу на ваш вопрос следующим образом. К сожалению, вынужден предположить, ну, поставить диагноз по радио не получится, но вынужден предположить, что у вас все-таки гипертоническая болезнь. Состояние заболевания, которое сопровождается повышением артериального давления. Дело в том, что это достаточно распространенное состояние, и очень много людей страдает. Практически больше 50% людей определенной возрастной группы страдает повышением артериального давления, а у людей старше 65 лет эта цифра может быть еще и значительно больше. И поэтому многие почему-то считают, что повышение давления – это, ну, просто состояние возраста. Нет, давайте признаем и будем вот такими жесткими вот в этой позиции медицинской. Давление не является свидетельством возраста. То, что оно очень часто повышается с возрастом, это как раз говорит о том, что с возрастом очень резко увеличивается распространенность гипертонической болезни. Но любое повышение давления – это болезнь, это гипертоническая болезнь. Мы четко с вами должны понимать, что цифра 139 на 89 – это еще цифры, которые, собственно, относятся 139 и ниже, и 89 и ниже, это цифры, которые относятся к так называемому повышенному нормальному артериальному давлению, то есть тогда, когда врач еще на самом деле диагноз гипертонической болезни не ставит. Вот 140 на 90, даже если это повышение давления эпизодическое, то уже признаки гипертонической болезни, которая требует мер, определенных мер. Это первый момент, ответ на часть вопросов, что есть такое давление и, в общем, как это принять. Нужно принять диагноз. Это всегда психологически сложно, не хочется ни в коем случае ни одному человеку, поверьте мне, ни врачу, ни даже специалисту, который занимается гипертонической болезнью всю жизнь, признать, что у него гипертоническая болезнь. Это всегда очень сложно, это психологический барьер, но непризнание этого – это, безусловно, отсутствие контроля. Отсутствие контроля – это беда. Я неоднократно приводил цифру в наших передачах, почему, скажем, в странах Европы, Северной Америки количество инсультов значительно меньше, чем, скажем, в нашей стране. В основном все врачи сходятся во мнении, что это целиком и полностью связано признанием заболевания, раз, и с выполнением рекомендаций. Потому что если диагноз установлен и человеку рекомендовано лечение, то в большинстве стран, соседствующих с Российской Федерацией, Европе, Северной Америке, человек принимает препарат много лет и подчас пожизненно. И благодаря этому мы видим, что там возраст 90 с лишним лет, это даже не предел. Но видим ведь в новостях, вот артист дожил до 90 лет, да, значит, там президенты 70-80-90 лет еще активно участвуют в политической борьбе. У нас, к сожалению, средний возраст, хоть и из года в год увеличивается, но остается все-таки меньше, чем в ряде сравнимых стран. Во многом это связано, конечно, с взаимопониманием между медицинской системой и человеком, который имеет то или иное заболевание. Вы же понимаете, что если человек не согласится с диагнозом, если он не согласится принимать лечение, то ни одна современная система не способна что-то поменять в течение заболевания. Второй очень важный момент, вы отмечаете в своем вопросе, при этом чувствуя себя нормально. Это коварство болезни, гипертонической болезни. Как минимум в 50% случаев люди не ощущают абсолютно никак артериальное давление. Это факт. Это особенность болезни. В 50%, повторюсь, не чувствуют никак ни головные боли, ни другие какие-то симптомы слабости, утомляемости. Да, где-то в 50% случаев у людей отмечается связь повышения давления с головной болью, с симптомами, может быть, слабости, с другими какими-то симптомами. Да, но это, к сожалению, настолько имеет различную вариабельную картину, что не может считаться универсальным с точки зрения формулы. Если я чувствую головную боль, я буду лечить артериальное давление. Если я не чувствую головную боль, я не буду лечить артериальное давление. Это самое большое заблуждение, которое испытывают люди, страдающие повышенным давлением. Самое большое заблуждение. Высокое давление, любое, с головной болью, без головной боли, повышенное давление, с плохим самочувствием, без плохого самочувствия, должно лечиться, потому что к чему приводит артериальное давление? Артериальное давление приводит к резкому увеличению скорости откладывания холестерина в стенки сосудов, атеросклероза. Артериальное давление резко увеличивает риск развития двух страшных заболеваний – инсульт и инфаркт. И медицина совершенно точно, однозначно показывает, неважно, чувствовал человек давление, не чувствовал человек давление, у него риск развития инфаркта и инсульта одинаковый. Причем большинство практикующих врачей даже отмечает обратную ситуацию. Если человек не чувствовал артериального давления, то у него риск инфаркта и инсульта даже, как говорят практические врачи, больше. И в этом, может быть, даже есть объяснение, связанное с тем, что если человек плохо себя чувствует при давлении высоком, он принимает таблетки, естественно, это приводит к снижению риска осложнений. А если человек не чувствует ничего, он же ничего не принимает, а давление свое плохое действие оказывает. Ведь мы все с вами понимаем, что если в трубу или в шланг, который качает воду, давать давление выше, чем положено по техническим нормативам, в шланге будут образовываться трещины, да, шланг будет подвержен износу, и он в конечном итоге быстрее даст катастрофу. Но это будет коммунальная катастрофа. Но такая же катастрофа происходит и в сосудах человека. Поэтому, значит, в любом случае нормальное самочувствие – это не повод не лечиться. Любое повышение давления – это повод для лечения. Обязательно. То, что смущает нижнее давление, здесь следующий, может быть, комментарий. Дело в том, что действительно есть при измерении артериального давления две цифры, так называемое систолическое артериальное давление или часто в быту называют верхнее артериальное давление, диастолическое, часто называют нижнее артериальное давление. Да? Систолическое артериальное давление определяется силой работы сердца, то есть объемом крови, который выталкивает сердце. А диастолическое артериальное давление имеет в основном параметр, связанный с тонусом сосуда. Так вот здесь какая возникает еще ситуация. Дело в том, что артериальное давление мы определяем по степени гипертонического синдрома. То есть 140-160 – это первая стадия, 160-180 – вторая, 180 – выше третья, значит, 90-100 – это первая, 100-110 – вторая, 110 и выше третья. Так вот, на самом деле, у значительной части людей может быть не параллельно текущие вот эти цифры, то есть нет, скажем, и систолического артериального давления второй стадии повышения, и диастолического артериального давления второй стадии. А может быть, одна из цифр повышена. И в этой ситуации врач ставит стадию артериальной гипертензии именно по наиболее выраженному давлению. Поэтому я должен сказать, Анна Владимировна, что у вас уже вторая-третья стадия артериальной гипертензии, а это, в общем, состояние еще более серьезное, чем 140 на 90, требующее, безусловно, лечения. Ну и, наконец, вот ваш вопрос, что посоветую? Безусловно, при таком артериальном давлении я обязательно советую, во-первых, пройти профилактический осмотр. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография. Да, как только позволит возможность провести эти обследования с поправкой на сегодняшнюю ситуацию. Это первое. Второе, это безусловно, если бы пациент был на моем приеме с таким артериальным давлением, я бы уже начинал подбирать препараты для снижения артериального давления. Подобрать препараты по радио это сложно на самом деле, но вместе с тем их не так много препаратов. Это препараты, которые расширяют тонус сосудов, так называемые ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Это антагонисты кальция, тоже препараты, расширяющие сосуды. Это ряд мочегонных препаратов, как таковых, да, вот. И препараты, влияющие на частоту сердечных сокращений, так называемый бета-блокатор. Вот четыре группы. И врач легко подберет, увидев ваш пульс, увидев ваше артериальное давление как таковое. Но если суть до дела пока, до врача не быстро история приходится добраться, конечно, давайте мы с вами поговорим о том, что надо начать с общих мероприятий, Анна Владимировна. И обращаюсь ко всем людям, которые мерят свое артериальное давление, ну и пользуясь случаем, еще раз хочу сказать, давайте все мы с вами, все, кому старше 35 лет, будем мерить артериальное давление раз в неделю, как минимум. А если артериальное давление повышается хоть раз у вас, да, то нужно мерить его чаще. Вот все это делают. И пациенты, и врачи, вот в идеале люди, занимающиеся своим здоровьем. Так, ваш покорный слуга обязательно мерит себе артериальное давление, для того, чтобы, собственно, рекомендации были не теоретическими, а практическими, как таковы. Вот. Первое – это меряем артериальное давление. Если оно повышается, заводим дневничок и пишем утром, вечером, как минимум, да, а хорошо бы утром, в обед, вечером, и записать это в дневничок. Потому что, когда вы обратитесь к врачу и покажете давление, врач просто улыбнется и скажет вам низкий, большое вам спасибо, потому что он увидит цифры, и у него значительно проще будет на самом деле подобрать препараты для давления. То есть мы уже начинаем заниматься самоконтролем. Второе. Обращаем внимание на вес. Вот, если вес избыточный, предпринимаем все меры по похуданию. Ну, Бог нам всем в помощь. Пост как раз это период, когда действительно у человека есть возможность стабилизировать массу тела. Как таковую, я имею в виду с точки зрения вот физического компонента в рамках коррекции веса как таковой. Если во время поста у человека, соблюдающего пост, не снижается масса тела, значит, надо обратить внимание, что что-то во время поста человек разрешает себе лишнее. Я не берусь судить в общем и целом, но, как правило, когда идет речь и спрашивают меня люди, вот пост, идет, я соблюдаю, вот почему так происходит, что вроде бы вот и хотелось бы снизить вес, не происходит. Я всегда говорю, что самая коварная вещь, это, конечно же, это сахар. Вроде бы не запрещено, но сладкого кушаем мы очень много, сахара очень много, очень-очень много на самом деле. И за счет вот огромного объема сахара и сладостей мы, конечно же, просто сводим пост с точки зрения вот соблюдения важных рекомендаций по стабилизации храма человека, тела его, да, вот, не приводит это к желаемым результатам. Поэтому обращаем внимание на вес. Есть два параметра, на которые можно с вами обратить внимание. Первое – это просто масса тела, да, но где бы найти весы дома, да, ну, если у кого-то есть. Рост, минус, на самом деле, в идеале, 110 сантиметров. Вот человек ростом 180, в идеале должен весить 70 килограмм женщин, да? А мужчина минус 100, то есть в идеале 180 килограмм должен. Но это идеально, плюс-минус колебания 2-3 килограмма, в общем, это допустимые вещи. Но можно еще проще, сделать. Померить талию, сантиметровая линейка есть у всех, найти там веревочку или ниточку тоже, в общем, не проблема. Или сантиметровую используемую, значит, линию, да, которая используется в пошиве. Нужно померить свою талию. В идеале талия у женщины должна быть меньше 88 сантиметров любого возраста, а у мужчины меньше, значит, 94 сантиметров. Если талия больше, значит, это 100% доказательство, что есть в организме лишний жир, лишние калории, и нужно худеть. Поэтому можно обойтись и без весов, вот, на самом деле. Значит, занимаемся весом, раз. Второе, убираем соль со стола. Ни в коем случае не солим пищу. Вот когда готовите, допустим, варите утром гречневую кашу, да, посолили по вкусу, но не досаливаем ни в коем случае. Ни кашу, ни суп, там, ни другие какие-то вещи. Соли не должно быть на столе. Только в период приготовления, только вот в разумных количествах. Не больше там 5 там, идеально грамм. Как бы. То есть вообще лучше по возможности соль ограничить серьезным образом. Вот второй момент. И третий момент, конечно же, это мягкие динамические нагрузки. Вот. Минимум 40 минут в день ходить. Очень медленным темпом, спокойно, для себя. То есть помимо всех нагрузок, которые вы еще себе даете, по хозяйству хлопочете, так сказать, там, по каким-то другим делам, обязательно утро, если позволяет возможность выйти погулять минут 15-20-30, это так вот день в идеале должен у свободного человека на пенсии там, значит, начинаться, да, или если человек работает, то, конечно, вечером, прежде чем вот, значит, вот уснуть, все дела сделали домашние, возьмите под ручку близкого человека, ребенка, внука, сына, дочь, попросите погуляться с вами и выйдите на полчаса, на 45 минут просто свободным темпом походить, чтобы это было вот, вот это время. Потому что, поверьте мне, ходьба настолько успокаивает нервную систему, настолько стабилизирует артериальное давление, что, в общем, честно говоря, диву даешься. Вот. А потом, конечно, правильный сон, 7 часов. Вот это вот будет совершенно верно. Спасибо вам за вопрос.
Спасибо. Следующий вопрос из Белоярского района от слушательницы. Беспокоят судороги ног. Говорят, что это от нехватки магния. Ваше мнение на этот счет?
Спасибо действительно за вопрос. Очень распространенное явление, как оказывается, судороги ног. Но за этим одним симптомом могут скрываться на самом деле несколько состояний, несколько заболеваний. Действительно, одна из самых причин частых – это недостаток микроэлементов. То есть калий, магний – очень важные микроэлементы, участвующие в тонусе мышц, в тонусе сосудов. Связано это с тем, что, в общем, достаточно часто жители, живущие в таких вот городских условиях, действительно недополучают эти микроэлементы. Определенный так вот, характер питания у нас, у такого магазинского, да, не очень разнообразный. Фрукто-овощной набор как таковой, не всегда мы за этим следим, и трудно это подобрать, поэтому действительно это может быть связано с дефицитом употребления микроэлементов, в том числе магния и калия. И в этом плане решается все просто. Есть замечательный препарат, да, там аспаркан, другие препараты, содержащие калий, магний, в общем, которые рекомендованы в качестве добавки к пище. Да. Вот можно совершенно четко их совершенно спокойно принимать, и у них таких противопоказаний-то ярких нет, но в инструкции к этим препаратам есть перечень, лучше прочитать перед тем, конечно, принимать для того, чтобы на самом деле соответствовать показаниям, противопоказаниям. Второй момент. Очень часто судороги ног связаны с сосудистой патологией, с варикозно расширенные вены, да, нижних конечностей требуют особого внимания. Если у человека есть варикозное расширение вен нижних конечностей, то нужно как минимум носить или эластические гольфы, да, или эластические чулки, вот, применять как таковые. Ну и в идеале при возможности обратиться к сосудистому хирургу за консультацией для того, чтобы решить вопрос или консервативно ввести варикозно расширенные вот, заболевания, это варикозно расширенные вены нижних конечностей, или может быть предложено оперативная методика, да, сейчас это очень распространено, методики очень эффективные, амбулаторные, в общем, очень хорошо лечится это состояние. Ну и, наконец, если не помогает изменение в пище различных микроэлементов, да, и нет варикозно-расширенных вен, скажем, у человека, то на самом деле, может быть ряд состояний заболеваний, связанных с дефицитом обмена, в том числе и кальция. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, да, когда у человека плохо всасывается, скажем, кальций и в том числе и железо. Да. Есть такое заболевание целиакия. Плохо переносится глютен, содержащийся в хлебе. Вот. Ну, это состояние легко, в принципе, подозревать. У человека есть частый жидкий стул. Это может быть и 3, и 4, и больше раз. На самом деле изменения в виде кратности стула в кишечнике. Но это редкое состояние заболевания. Оно требует, конечно же, на самом деле обследования врача. Что делать? Вот в любой ситуации медицинской всегда нужно вспоминать, что есть золотое правило диспансеризации. Чтобы человека не беспокоило, в идеале нужно сдать минимум 6 обследований. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, биохимическое исследование, флюорографию, да, кално-яйцеглистка программу. Это, во-первых, любому человеку здоровому полезно раз в год делать, да? Вот. А при наличии тех или иных симптомов это поможет на самом деле выявить ряд состояний заболеваний, изменяющихся анализов. Если в этих изменениях есть, в этих анализах есть изменения, да, тогда это может быть вот так называемая третья причина, да, болезни какие-то, скрывающиеся за этими симптомами. Если в этих изменениях, в этих анализах нет изменений, то, вероятнее всего, это может быть действительно нехватка микроэлементов питания, требующая, в общем, дополнения. Вот, пост – это один из периодов питания, когда все-таки биологически активные добавки, добавление к пище в виде микроэлементов, различных витаминов, с точки зрения врачебной целесообразности, целесообразно вводить для того, чтобы, собственно, компенсировать у работающего человека, занимающего физическим, умственным трудом те потребности, которые есть. Спасибо большое.
Следующий вопрос от Веры Владимировны со станции Баженова Белоярского района. У меня диабет 2-го типа, пью препарат Эрмиталь, видимо, 25 тысяч единиц. Мне кажется, что это много для меня. Ваш совет, если это вообще возможно, что-то посоветовать.
Да, спасибо, Вера Владимировна, за вопрос. Здесь должен отметить, прежде чем ответить на вопрос, некоторую информацию медицинскую, которая, мне кажется, будет интересна всем. Действительно, есть два очень распространенных заболевания или, правильно сказать, группы заболеваний, с которыми встречаемся мы достаточно часто. Первое заболевание – это хронический панкреатит. Это болезнь, связанная с воспалением в поджелудочной железе. Второе заболевание – это называемая группа болезней, связанная с экзокринной недостаточностью поджелудочной железы. Должен напомнить, что поджелудочная железа – это пищеварительный орган, который располагается за желудком, массы всего лишь грамм 200, но очень высокоактивный орган, который вырабатывает в сутки порядка там 2 литров сока поджелудочной железы. Сок поджелудочной железы очень важен для пищеварения, потому что он содержит ферменты, перерабатывающие белок, жиры, углеводы. Вообще полноценного пищеварения без поджелудочной железы практически нет. Вот, это вот общая информация. Как показывает статистика, экзокринная недостаточность поджелудочной железы может достигать нескольких процентов вообще вот популяции. То есть вот идут, там, грубо говоря, 100 человек по улице, и у нескольких процентов, ну не достигая 10%, у нескольких процентов людей есть признаки экзокринной недостаточности поджелудочной железы, но особенно если это речь идет о старшей возрастной группе. К сожалению, и люди, страдающие диабетом, и первого типа, и второго типа – это пациенты, у которых очень часто развивается экзокринная недостаточность поджелудочной железы. Тут сочетание заболеваний нужно честно признать, потому что диабет – это все-таки болезнь, связанная с поражением систем усваивания инсулина. Да, то есть там происходят некоторые процессы в тканях, которые не позволяют инсулину проникать в ткань. А экзокринная недостаточность поджелудочной железы, она развивается уже вторично на фоне диабета. То есть это болезни очень близко связаны, но не едины. Поэтому нужно отдельно понимать, что нужно программу по диабету второго типа вести, да, и отдельно программу по недостаточной функции поджелудочной железы. Вот. Я извиняюсь за сложность, но важно отметить. И самым главным, действительно, препаратом, который применяется для лечения недостаточной функции поджелудочной железы, является так называемый панкреатин. Это общее название препаратов, содержащих вытяжку из поджелудочной железы, панкреатин. Они из самых разных названий, панкреатины, эрметали, крионы, концентраты, мизимы и огромное количество других названий как таковых. Самое главное, что этих препаратов человек и врач, когда назначает, а человек, когда их принимает, нужно посмотреть дозу. Доза всех ферментных препаратов, содержащих панкреатин, меряется в единицах липазы. Это фермент, перерабатывающий жиры. Дело в том, что он раньше всего и страдает при недостаточности функции поджелудочной железы. И здесь я уже подхожу к ответу на ваш вопрос, Вера Владимировна. Дело в том, что для того, чтобы понять, почему нужна такая доза, нужно объяснить, что с точки зрения нормальной пищеварительной функции, после еды у человека вырабатывается в течение часа порядка 140 тысяч единиц липазы. Вот человек покушал, и у него после еды поджелудочная железа должна выдать за час 140 тысяч единиц липазы. 140 тысяч. Если врач хочет компенсировать, то бывают такие состояния, когда поджелудочная железа совсем не работает или работает наполовину, скажем, да. Если врач хочет компенсировать работу поджелудочной железы наполовину, то, сами понимаете, он должен назначить 70 тысяч единиц липазы. Если, скажем, там на четвертую часть, то там 35-40 тысяч единиц липазы. Вот. И отсюда становится понятным, что те дозы, которыми очень долго лечили врачи и пациентов, скажем, 15-20 лет назад, там, панкреатин 3 тысячи, там, панкреатин 6 тысяч, да, панкреатин там 10 тысяч единиц липазы, это детские дозы. То есть для взрослого они просто никак не выполняют свои важные медицинские функции. Самая маленькая доза, которая рекомендуется пациенту, это соответствует клиническим рекомендациям современным в России, это именно 25 тысяч единиц липазы на один прием пищи. То есть вот человек покушал 4 раза, он должен принять 25 тысяч единиц липазы. Покушал 6 раз, должен выпить 6 раз 25 тысяч единиц липазы ферментного препарата различного. То есть они различные, врач подбирает, то есть вот какие там наиболее подходят с точки зрения тех или иных составляющих, как таковых, да, вот по ферментной действительности. Но у человека даже с минимально умеренной выраженностью экзокринной недостаточности поджелудочной железы стартовой доза считается даже 40 тысяч единиц липазы. То есть ваши сомнения по поводу того, что много, они не обоснованы. Это даже нижняя граница потребности. Нижняя граница потребности, как таковой. Второй момент, который очень часто, знаете, транслируется в разговоре между врачом и пациентом. Люди боятся ферментов, потому что существует такой миф. Человек будет пить ферменты, и у него поджелудочная железа разленится и не будет выделять ферментные препараты. Это чистой воды миф. Это не описано, и такого не бывает. Если у человека не хватает ферментов, и он их не принимает, то на самом деле болезнь прогрессирует. Если у него не хватает ферментов, и он их принимает, то болезнь останавливается и не прогрессирует. Вот это важно помнить. Часто люди говорят, вот я пью ферменты, мне хорошо, я вот прекратил их пить, у меня опять все началось, это от того, что поджелудочная железа перестала работать. Нет, это не от того, что она перестала работать, это от того, что она уже изначально имела проблемы с выработкой достаточной дозы ферментов. Поэтому здесь нужно правильно интерпретировать эти вещи. Поэтому доза правильная, нужно принимать, если врач назначил. И здесь, в общем, все соответствует современным рекомендациям как таковым. Часто пьют 10 тысяч взрослые пациенты. Это, в общем, доза, к сожалению, никак не соответствует клиническим потребностям. Хотя, конечно же, бывают ситуации совсем уже так начально, профилактически, если врач считает нужным, то тоже возможно, но минимальная доза по клиническим рекомендациям такова. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович, что за исчез новый вопрос. Это такой полезный ответ для многих наших слушателей. Вы много ценной информации донесли. Вопрос от Галины Игнатьевны из Верхней Пышмы. 16 лет внуку, очень сильно потеют ноги. Что посоветуете?
Спасибо, Галина Игнатьевна. Слушайте нас, что задаете такие интересные вопросы на самом деле. Они часто уходят как-то так. Вопрос популярных не медицинских вопросов, но вместе с тем очень часто беспокоит человека как такового. Но повышенное потоотделение ног, в том числе, или как по-медицински это называется, гипергидроз стоп, это на самом деле процесс, который достаточно часто беспокоит людей. Это факт. Первое. Второе. Очень часто это не медицинская проблема, то есть я имею в виду не связан с каким-то заболеванием. Но поэтому я должен сказать, что это симптом, который очень часто беспокоит человека, нарушает его качество жизни. Но во многом это симптом, связанный с определенной особенностью потовых желез человека. Вот очень часто такие же проблемы у родителей, у родственников, у дальних присутствуют или у ближайших родственников как таковых. Вообще потоотделение – это на самом деле проблема, не, даже не проблема, это естественный процесс человека. И естественный процесс, в первую очередь, регуляции температуры. Если бы не было потоотделения, то человек на самом деле не был бы таким эффективным с точки зрения организма. Это факт. И есть очень большое количество, скажем, организмов в природе, которые не потеют. У них возникают очень часто проблемы с регуляцией температуры. Благодаря потоотделению человек имеет уникальные механизмы вот, контроля, так сказать, вот, термодинамики как таковой. Но вместе с тем, иногда бывает, что этот симптом очень избыточен, и он связан с, первое, с неправильным подбором обуви. То есть тесная обувь, некомфортная обувь, обувь, которая плохо вентилируется как таковая. Да? Вот, редко бывает ситуация, связанная, конечно, с элементами личной гигиены. Вот, просто нужно принять к сведению, что если человек, не имеющий такой проблемы, позволяет себе гигиену раз в день, то человек с подобной проблемой, конечно, должен по возможности осуществлять гигиену, если есть такие технические возможности, и утром, и вечером, и в обед. Потому что очень часто на фоне потоотделения повышенного присоединяется вторая ситуация, нарушение микрофлоры стоп, и они, в свою очередь, уже берут контроль над этим состоянием и уже сами по себе добавляют проблем на самом деле вот, в организме человека. Могут быть гормональные нарушения, то есть это иногда физиологические процессы, да, период гормональной перестройки у подростков как таковой, который стабилизируется с течением времени. Но на самом деле чаще всего является это следствием лишнего веса и ожирения. И пока человек не стабилизирует лишний вес и ожирение, то все меры по борьбе с этим состоянием становятся, в общем, несостоятельными. И еще одно состояние, которое очень часто ассоциировано с гипергидрозом, это вегетососудистая дистония. Это вообще очень частая проблема, которая страдает чуть ли не 30-40% людей, я имею в виду вегетососудистая дистония, то есть нарушение тонуса сосудов. Она связана с тем, что у человека при хроническом стрессе, при утомлении, при эмоциональной нагрузке нарушается регуляция тонуса сосудов. И в том числе это приводит к вот таким состояниям. Но вместе с, скажем так, определенными физиологическими состояниями организма, то есть не в рамках болезни, очень редко, но это состояние может быть и связано с рядом заболеваний. Заболевания щитовидной железы, нарушение обмена сахара, тот же самый сахарный диабет, гормональные заболевания самостоятельно, но должен еще раз повторить, заболевания как причина гипергидроза стоп – это редкое состояние. Чаще всего это все-таки или чисто наследственность, раз, или это ряд изменений в организме функционального характера, которые исправимы. И только третья редкая причина – это связь болезни. Поэтому на самом деле здесь ну, для того, чтобы исключить редкую причину, нам начать просто с обследования, которое я сегодня уже повторял и еще раз с удовольствием повторю. Обследование в рамках профилактического осмотра. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимия, да, ну и кал на яйца близкой программы. Если там нет никаких изменений, то, скорее всего, данный симптом является следствием или вторичных причин, там, и ожирения, вегетососудистой дистонии. Но если и ожирения нет, и вегетососудистой дистонии нет, то есть нет изменения давления, пониженного давления или скачкового давления в молодом возрасте, то в этой ситуации, конечно же, речь идет просто о наследственно обусловленной особенности организма как таковой, которая, в общем, медицински не требует каких-то серьезных вмешательств и коррекций. Но вместе с тем, даже если это особенность просто организма, вот его особенность наследственная как такова, есть такие изменения, скажем, ближайших родственников как таковых, есть методы, которые помогают достаточно неплохо. Как правило, эти методы предлагаются дерматологам, начиная с местных средств как таковых, цинковая мазь, значит, другие какие-то мази, которые контролируют потоотделение, да, по сути своей. Но в домашних условиях можно начать и с обыкновенных применения целебных местных фитованночек. То есть очень хорошие отзывы, как правило, приходится слышать от пациентов. Вот использование отвара коры дуба, от использования отвара ромашки, других растительных компонентов, которые обладают антисептическим свойством регулировать и потоотделение. Ну и, безусловно, еще очень важный компонент – это лечебная физкультура, которая помогает восстановить нарушенный тонус сосудов, скажем, нижних конечностей. Хотя бы просто перекатывание небольшого мячика пальцами и стопами, да, в течение вечером 15-30 минут по возможности. Да, круговые вращения стопами по часовой, против часовой стрелками, да. Вот, это, в общем, ситуация, которая очень важна. Поэтому, повторюсь, на самом деле здесь нужно начать с того, чтобы понять, что очень часто эта ситуация связана с особенностью организма. На втором месте могут быть состояния, которые провоцируют гипергидроз, это избыточная масса тела, и вегетососудистая дистония, как ситуация реакции на хронический стресс и нервное переутомление. Ну и редкие причины – это болезни, такие как, собственно, вот нарушение обмена сахара, сахарный диабет, гормональные расстройства. В идеале, если это сильно беспокоит, нужно пройти профилактический осмотр по методам исследования, которые мы повторили. А в домашних условиях можно, конечно, заниматься, во-первых, повышенной мерой гигиены. Требуется человеку просто как особенность его организма принять это внимание, обратить внимание на ту обувь, которую он носит. То есть, если раньше обувь подбирали просто, как говорится, вот без особого внимания, здесь, конечно, требуется особое внимание к обуви с особыми характеристиками и по вентиляции, и по удобности, и по подошве как таковой, да. Вот. Третье, это, безусловно, местные мероприятия, мази и фитованночки на самом деле обладают достаточно хорошим эффектом для таких пациентов.
Спасибо. Вопрос от слушательницы из Белоярского района. Есть мнение, что организм человека сам вырабатывает алкоголь. Зачем он нужен человеку? И вот продолжение ее вопроса. Ваше мнение вообще о пользе малых доз алкоголя? Мы часто действительно слышим о пользе там красного вина, белого вина в небольших количествах. Вот ваше мнение.
Да, действительно, есть такой медицинский факт. Спасибо большое за вопрос. Этиловый спирт, то есть алкоголь, собственно, он вырабатывается клетками тела, и физиологи утверждают, что до 10 грамм этанола в сутки организм вырабатывает на самом деле самостоятельно. Да? Основным местом, где происходит выработка этанола, считается кишечник. Там, как мы с вами знаем, живет достаточно большой объем микрофлоры, то есть микроорганизмов. Вообще, это очень, так сказать, самая интересная, самая перспективная область гастроэнтерологии, так называемый микробиом кишечника, то есть орган, содержащий различные микроорганизмы как таковые, количество исследований, посвященных микробиому, то есть микрофлоре кишечника, как мы раньше говорили, просто растет в геометрической прогрессии как таковой. И за последние годы было установлено, что так называемая алкоголь-продуцирующая микрофлора кишечники, она играет очень важную роль для развития, скажем, жировой болезни печени. То есть у человека с определенным составом микрофлоры увеличивается риск развития ряда заболеваний печени как таковых. Вот. Должен отметить, что в литературе описывается, значит, даже такой синдром, как синдром автопивоварный, то есть у людей с определенным изменением микрофлоры в кишечнике микрофлора настолько активно перерабатывает сахар, что это приводит к избыточному продукции алкоголя. Ну вот это очень редкое состояние на самом деле, хотя очень часто это состояние приводится в пример там пьющими водителями о том, что я не пил, это у меня вот вырабатывается. Это, в общем, все, честно говоря, глупости и попытка уйти от ответственности от эндогенного алкоголя, знаете, опьянение и там это все мистика и эксклюзив редкой ситуации как таковой. 10 грамм этанола, который вырабатывается в течение суток у человека, невозможно получить никакого опьянения. Даже Всемирная организация здравоохранения, она утверждает, что доза до 20 грамм этанола в сутки для женщины принятая, да, и до 40 грамм этанола для мужчины в сутки, я не говорю про водителей, водителям вообще нельзя пить, да, вот, я просто говорю о ситуации, когда человек не работает, не за рулем, не ответственен за какие-то сложные станки, за тонкую настройку. Это ситуация, которая для организма не приводит к каким-то последствиям, связанным с болезнью печени. Я говорю как гастроэнтеролог с болезнью печени. Да? Вот. У кардиологов очень долгое время существовал тезис о том, что в малых дозах алкоголь полезен. Были даже такие рекомендации многолетней давности. Но последние рекомендации кардиологов четко переписаны. И там совершенно четко указано, безопасность доз алкоголя для сердца не существует. Поэтому, когда речь идет о вот ситуации, скажем так, вот там пользе малых доз алкоголя, я категорически против таких трактовок. Не может быть алкоголь полезным в организме в принципе. У алкоголя есть очень интересные элементы. Да, он в определенных дозах снижает стресс, снижает напряжение в организме, да, позволяет человеку расслабиться как таково. Алкоголь у людей истощенных, да, с дефицитом массы тела, это достаточно высокоэнергетически емкий продукт. Ведь, допустим, 1 грамм белка дает 4 калории, 1 грамм углеводов 4 калории, 1 грамм этанола 7 калорий. 7 калорий, это много, больше дает только жир. 1 грамм жира дает 7, на самом деле, да, вот единицы этих энергетических как таковых. И поэтому человек, употребляющий, скажем, 100 грамм алкоголя, да, в общем, он уже получает 700 калорий. Это очень много. Как такое. Это очень большая доза. Суточная потребность 2100 килокалорий. Тут он 700 килокалорий получает. Это очень много. Вот. Поэтому люди, употребляющие алкоголь, в современных условиях на самом деле имеет дополнительную нагрузку на организм в виде еще избыточных калорий и дополнительного отложения жира как такового. Поэтому пользы нет. То, что в малых дозах алкоголь безопасен, вот я бы с этим согласен как таково. Вот. Но использовать его в качестве полезного средства лечения нет. 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 Здесь вопрос однозначен как таков. Используйте в качестве традиции в празднике, ну, и пить и говорить, что это полезно, это не серьезно. Можно. Вреда от этого не будет, но вкладывать в это полезный смысл, но давайте будем все-таки в 21 веке на самом деле трезвыми и в прямом и в переносном смысле. Будем трезво понимать, что то, что у нас все настойки на алкоголе, то, что у нас пьют алкоголь и говорят, что это профилактика радиации. Но то, что у нас пьют алкоголь и говорят, что это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, это полное несоответствие правды. Ни один алкоголь не может считаться полезным. Безопасным, да. Но тогда давайте будем честно называть эту ситуацию, как оно есть. Человек употребляет это ради традиции, ради расслабления, ради какого-то психологического какого-то, да, комфорта. Но это уже совершенно другие ситуации. С точки зрения физической пользы, в этом пользы никакой нет. Но если отвечать с точки зрения вопроса, вот в чем как бы пользу алкоголя эндогенного, который вырабатывается самим организмом, конечно, да, то в основном эндогенный алкоголь используется как раз нервной системой в стрессовых ситуациях для того, чтобы адаптироваться к какой-то стрессовой ситуации, то есть снизить напряжение, да. Второе, это очень важный источник энергии для тканей тела, то, что я и говорил. И поэтому, когда экзогенный алкоголь человек принимает, он, в принципе, также с точки зрения вот физиологических потребностей дает или дополнительные калории для организма, или снижает уровень стресса. Но насколько это для органов и систем, в первую очередь для печени и сердечно-сосудистой полезно, здесь я честно скажу, никакой пользы дополнительной от этого никакой нет. Нет ни одной работы, доказывающей, что человек, употребляющий дозы, малые дозы алкоголя, живет больше, чем человек, не употребляющий алкоголя. Нет. А наоборот, появляется в последнее время огромное количество данных о том, что даже малая доза алкоголя способствует аритмии, потому что алкоголь выводит магний из организма. Увеличивается резко риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни печени. Потому что даже малые дозы алкоголя при хроническом любом заболевании печени резко усиливают прогрессирование как таковое. Поэтому первый факт. Да, алкоголь вырабатывает. Второе. Да, у него есть энергетический потенциал, и он влияет на определенную работу центральной нервной системы. Вот зачем он нужен. Но он не полезен. Нельзя его считать полезным и под этой маркой его вводить, в общем, в наш рацион. Ну, в остальном судить вам. Спасибо.
Спасибо. И вопрос из Екатеринбурга от Владимира Федоровича. Сколько можно без вреда для здоровья хранить приготовленную пищу? Ну, имеется в виду первые и вторые блюда.
Спасибо большое, Владимир Федорович, за то, что слушаете нас. Спасибо за то, что задаете такой вопрос. Он особенно актуален, я уверен, в период праздников, рождественских, новогодних праздников. Многие все-таки по традиции в рождественский пост и новогодние праздники отмечают. Вот это уже сложившаяся у нас такая бытовая традиция, и, как правило, вот, к сожалению, новогодние праздники отмечаются и вспышкой, в том числе и кишечных инфекций, отравлений, именно как раз из-за этого вопроса, который Владимир Федорович нам, вот, спасибо вам еще раз большое, на самом деле задал. Существуют параметры, которые действительно нам очень важно и нужно соблюдать. Эти параметры простые, для невозможности, они сформулированы, скажем, в европейских странах как параметр хранения продуктов по их доставлению в холодильник после приготовления и хранению в холодильнике как таковом. Так вот, в частности, управление по санитарному надзору ряда европейских и американских стран четко, значит, пишет, что термически обработанные продукты должны быть охлаждены или заморожены через 2 часа после приготовления. То есть вот приготовили продукты, значит, в течение 2 часов они должны быть убраны в холодильник. Желательно, конечно, когда они уже охладили, для того, чтобы холодильник не испортить. И на самом деле вот, это правильно с точки зрения приготовления. А максимум, который, скажем, в европейских и американских странах отдается употреблению продуктов после хранения в холодильнике, это 4 дня. Но это, еще раз говорю, европейские рекомендации. Наши российские рекомендации еще более строгие. У нас срок 3 дня хранения в холодильнике. Если посмотреть, что рекомендует нам Роскачество, оно четко пишет, не стоит есть скоропортящиеся готовые продукты, мясо, птица, яйца, запеканки, которые были без холодильника более 2 часов при комнатной температуре и 1 час при температуре воздуха 35 градусов и выше. Это очень важно с точки зрения того, что сейчас многие продукты и доставляются. Да, и очень важно, чтобы продукты на самом деле доставлялись вовремя как таковые. Поэтому, если говорить, ну, по каждому отдельному продукту есть, конечно, рекомендации, на самом деле. Вот вареные яйца и салаты, теплые салаты, как таковые, да, скажем, с консервированными какими-то добавлениями рыбы, они могут храниться в холодильнике до 5 дней, но, правда, при температуре не выше 4 градусов. А другие, скажем, термически обработанные мясо и птица, опять же, не более 3 дней. Поэтому давайте сформулируем для себя очень простой ответ вот на этот очень замечательный и важный для нас с вами вопрос. Значит, блюдо после приготовления в течение 2 часов должно быть убрано в холодильник. Это касается и салата в том числе, и первого, и второго. хранится в холодильнике, они должны не более 3 суток. То есть в течение 3 суток они должны быть или уже употреблены в пищу, или их нужно выкинуть. Как это не жалко, но четко здесь, конечно, надо готовить тот объем пищи, который человек может действительно употребить за этот срок. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, если у нас вот еще буквально 2-3 минутки, если есть возможность ответить его вопрос, как вести себя после перенесенного коронавируса, питание, лечение. В принципе, в прошлой программе мы об этом говорили, но, может быть, кратко как-то это возможно.
Да. Действительно, спасибо еще раз за то, что поднимаете этот вопрос. Он очень актуален сейчас, мы все знаем, почему. Значит, первое, никаких лекарственных мероприятий, к сожалению, не разработано, может быть, к счастью, не разработано, потому что в основном, как показывает практика, процесс восстановления целиком полностью связан с тонусом и силой организма. Простые рекомендации. Безусловно, человеку нужно спать не меньше 7 часов. А если у него есть слабость и он потерял вес после перенесенной коронавирусной инфекции, то он должен спать столько, сколько считает нужным. Сколько организм требует. И 8, и 9 часов. Здесь покой в этом плане требуется и очень важен. Потому что человек перенес и температуру, и кашель, и чувство нехватки воздуха, и восстановление организма здесь можно и больше. Нет пациентов, которые я вижу, они вообще вот по полдня спят. И иногда их это пугает. Они пытаются что-то делать, двигаться. Если спится, надо спать. На самом деле это очень важно. Сон по требованию. Второе. Питание. Питание должно быть разнообразным, калорийным и желательно содержанием белка. И если человек перенес коронавирус, конечно, я прошу, если на то есть такая возможность, чтобы батюшка благословил вас на послабление во время поста, для того, чтобы это был белок, обязательно рыба и курица, кисломолочные продукты, творог как таковой, да. А в остальном, в принципе, физиологические потребности, фрукты, овощи, каши, макароны, они вполне, в общем, достаточны как таковые. Витамины. Очень хорошо принимать любые поливитамины, самые простые. Не смотрите, какие там сложные, дорогие. Самые простые поливитамины в питании в период реабилитации очень важны и нужны. Ходьба. Минимум 15-20 минут 2 раза в день. Начинать. Потихоньку, без интенсивности, не бегать, не проверять себя, а вот задыхаюсь я, не задыхаюсь, очень медленным темпом. Идеально, конечно, это шведская ходьба с палочками, для того, чтобы, в общем, иметь дополнительную опору и нагрузку на опорно-двигательный аппарат, руки как таковые. Утром, вечером ходить, и медленная, на самом деле, ситуация. Дыхательная гимнастика, очень полезная, самое простое упражнение. Поднимаем руки, вдыхаем, опускаем руки, выдыхаем, расправляем руки в объятии, значит, вдыхаем, обнимаем себя, выдыхаем. И вот подобные упражнения. Минимум 15-20 минут, желательно 2-3 раза в день дыхательной гимнастики, для того, чтобы тренировались дыхательные мышцы, для того, чтобы дыхательный аппарат, собственно, работал и организм насыщался кислородом, как таком. Надувание шарика – тоже очень хорошее упражнение, которое применяется сейчас, в том числе и в период реабилитации. Это очень важно, на самом деле, для человека как такового. Редко, конечно же, но, к сожалению, у людей после коронавирусной инфекции возникают какие-то симптомы, на самом деле. Допустим, боли в животе, да, боли в суставах, там, боли в области головы. В этой ситуации, конечно, без медицинской помощи не обойтись. Здесь нужно будет посоветоваться с врачом, для того, чтобы, в общем, определить, вот, что конкретно в этой локальной ситуации как таковой делать. Но общие рекомендации – это питание комфортное, достаточно, сколько требует организм, сон, поливитамины, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура как таковая. Вот основные мероприятия, которые действительно важны и нужны. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня это все вопросы. Последняя наша программа в этом году уходящем. И, конечно, поздравления и напутствие от вас на 2021 год.
Спасибо, Полина Борисовна, за предоставленную возможность. Уважаемые сотрудники православного радио, уважаемые радиослушатели, спасибо, что были мы все с вами вместе этот год. Это, пожалуй, самая большая радость для нас – быть вместе, общаться, говорить, делиться мнениями и понимать, что мы с вами находимся вот в едином представлении, в едином порыве нашей жизни, православной жизни, потому что мир, конечно же, он разнообразный, и он, безусловно, сложный для нас. И когда мы находим понимание и опору внутри нашего общения, в нашей общине, это, пожалуй, очень важно. Это благодать для нас, часть благодати для нас в нашей работе. Поэтому спасибо, что были вместе, это самое главное. Ну и от всей души, от всего сердца желаю вам самое главное здоровья. Год был непростым, но мы же его пережили многие с вами. Перенесли, вынесли те тяготы, лишения и физические, и психологические. И это показывает, что мы можем и есть у нас силы дальше жить, развиваться, ставить новые цели и идти к новым горизонтам, в том числе и в работе нашего православного радио. Здоровья вам, бодрости духа, радости, не болейте, и храни вас Господь.
Спасибо большое вас с наступающими праздниками, всем здоровья, и надеюсь, что следующий год порадует нас намного больше, чем год 2020. С Новым годом вас и с наступающим Рождеством. Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.